Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days» – ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days» – ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор-ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Дарья Теркина, руководитель группы развития бизнеса Marketplace Kaspi.kz. Благодарим за поддержку наших партнеров – агентство диджитал-маркетинга MediaNation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, AVG – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, SkillStaff – B2B-маркетплейс IT-аутстаффинга и международный форум IDRF-2022 под лозунгом Celebrate People, где лучшие люди рынка делятся опытом инноваций в онлайн-ритейле. Мероприятие состоится 22 апреля, организатор – компания 24 Detail, Shopping Experience Solutions. Дарья, привет, как настроение?
Доброе утро, Борис. Замечательное настроение. Спасибо большое, что пригласил. Думаю, будет интересно.
Я не сомневаюсь. Пройти на самом деле мимо Каспи очень тяжело сегодня. Очень многие в России, если говорить, наверное, в первую очередь о небольшом бизнесе, не очень хорошо себе представляют, что это такое. А с учетом того масштаба, о котором, я уверен, ты сегодня расскажешь, я думаю, крупным будет полезно погрузиться в знания о вашей экосистеме, потому что это действительно большому бизнесу достаточно полезно может быть. Поэтому давай, пожалуйста, начнем с Каспи. Если можешь, кратко расскажи об истории вашей экосистемы и сегодняшнем положении дел.
Да, я абсолютно здесь разделяю твою позицию. На самом деле Каспи – это фактически крупнейшая платежная система, крупнейшая финтех-компания, самый большой marketplace, плюс travel услуги, госуслуги, и все это собрано в одном суперапе. И фактически это приложение с самым высоким уровнем вовлеченности в мире. Наверное, мы уступаем на сегодняшний день только WeChat'у по именно пользовательскому уровню вовлеченности. И в 2020 году мы сделали очень успешное IPO на лондонской бирже, что сделало нас самой дорогой компанией в Казахстане. И для сравнения, на сегодняшний день наша капитализация выше, чем у Яндекса, Тинькофф и Озон. Вот. Ну и на самом деле важным, на мой взгляд, фактором, который только здесь добавляет нам уникальности, что это на 100% локальный продукт, локальный бизнес, который был создан в 91 году в Казахстане и прошел путь диджитал-трансформации фактически. И на сегодняшний день мы имеем крупнейшую финтех-компанию в стране, приложением которого пользуются каждый день люди, и без, на самом деле, нашего приложения сложно представить сегодня жизнь жителей Казахстана.
Ну, ты хорошо знакома с историей. Расскажи, с чего начинался Каспи?
В 91 году это был достаточно простой банк. На тот момент он назывался Банк Каспийский. Никаких диджитал и вообще технологичных, скажем так, наворотов не было. Это была достаточно простая компания. Я бы сказала, что не самая популярная, то есть такой стандартный банк. В 2008 году вот как раз-таки таким путем трансформации занялся Беринг Восток, достаточно известный такими, скажем так, превращениями на постсоветском пространстве. И с 2008-го фактически была поставлена такая цель превратиться из, ну, скажем, стандартного обычного банка, который вы можете себе представить, существовал там в Казахстане или в России в 90-х нулевых, в полноценный финтех-продукт, в компанию. И попутно, по мере развития всех этих сервисов, мы дополняли эту экосистему дополнительным функционалом. Ну, так, например, с 2013 года мы начали in-house разрабатывать marketplace, потому что увидели, что высокая, скажем так, взаимодополняемость этих продуктов есть, и интерес на рынке высокий. Вот. Поэтому вот так попутно от года к году добавлялись дополнительные продукты, что фактически привело к созданию такой инновационной экосистемы внутри Казахстана.
Ну, все-таки ключевая тема сегодня – это Marketplace. Расскажи, пожалуйста, о нем. По какой модели он работает? GMV, если можешь поделиться. Я, кстати, посмотрел цифры. Я не знаю, честно говоря, за какой это год. Может быть, устаревшая, но Marketplace прибыльный, и прибыль составляет 5% от всего GMV. Это немножко удивительно для российской аудитории. Мы привыкли немножко к другому. Поэтому давай поподробнее о вашей уникальной модели Marketplace.
Борис, да, спасибо большое, что отметил. Это действительно важно, и это контрастирует, я бы сказала, с тем, что мы видим не только на российском рынке, но и на самом деле во многих других странах. Это действительно так. Мы работаем исключительно по модели маркетплейса, то есть 100% GMV – это GMV селлеров на площадке. От своего юрлица мы не продаем ничего. За 2021 год я пока не могу озвучить цифру, потому что мы ждем годовой отчет, который будет вот. Вот. Но я скажу так, за первые три квартала прошлого года наш оборот превысил 1,1 миллиард долларов. И учитывая, что четвертый квартал – это традиционно один из самых высоких для всех, и рынок Казахстана здесь не исключение, то можно аппроксимировать и понять примерно, о каких цифрах мы говорим. То есть это действительно большой показатель даже по меркам российского рынка. То есть это фактически за 100 миллиардов рублей. И опять же таки, я повторюсь, 100% GMV – это только селлеры, что тоже добавляет некой уникальности продукту.
Ну, если говорить о модели, вы работаете только по 3P, если не ошибаюсь, да? Но там есть и e-commerce, m-commerce. Вот про все это поподробнее расскажи, пожалуйста, как устроен весь ваш marketplace?
Да, все совершенно верно. Мы фактически представляем собой витрину, которая соединяет пользователя нашего приложения с селлерами. Изначально это были селлеры только внутри Казахстана, но в последние несколько лет мы стремимся максимально расширить ассортимент на площадке, поэтому начали сотрудничать и с иностранными селлерами, в частности с российскими, но и на самом деле есть, скажем, амбиции добавлять селлеров из других стран, потому что это дает, опять же таки, такую дополнительную ценность продукту в виде ассортимента, которого нет ни в Казахстане, ни в России, например. Так что да, мы делаем логистику своими силами. Внутри Казахстана у нас очень широкая сеть доставки, то есть фактически мы охватываем свыше 80 городов, это все крупнейшие города Казахстана. Изначально мы делали доставку до двери покупателя, это был такой, скажем, стандартная модель. На самом деле на российском рынке тоже в какой-то момент это был, на мой взгляд, основной способ доставки, и только в последние годы ситуация начала немного здесь меняться. В прошлом году мы запустили такой формат постаматов, стартовали мы этот проект в Алматы, и можно заказать теперь товар с доставкой не на дом, потому что все становятся такими достаточно активными, жизнь очень динамичная, и ковид здесь, на самом деле, никак уже не сказывается фактически на жизнь людей, поэтому доставка до какого-то пункта, в который покупатель может прийти автономно и забрать свой заказ, это большой плюс. И что важно, если сравнивать подобные продукты на российском рынке, то, на мой взгляд, самое, наверное, удобное здесь и уникальное, опять же таки, то, что для того, чтобы из этого постамата достать свой заказ, достаточно отсканировать QR-код, и, в общем-то, коробочка откроется, скажем так. То есть не нужно вводить этот 85-значный код, с которым, я думаю, многие натерпелись бед в России. В последнее время я вижу, что немножко отходят от этого формата, но, тем не менее, это безумно удобно. То есть у нас, на самом деле, очень многие продукты, они связаны с такой системой QR-кодов, которая в России не очень распространена, но если посмотреть на китайский рынок, то это такая прям особенность. И платежи, оплата, в общем, все на свете можно, по сути, делать с помощью QR-кода. И вот у нас очень здесь похожая модель, и она безумно действительно удобна. Так что вот, на сегодняшний день есть такие глобально два способа доставки, которые мы будем масштабировать, безусловно, и первое направление, расширяя количество городов, подключенных к сети доставки, и расширяя количество постаматов, которые есть в Казахстане. Опять же таки, стартовали мы это направление с установки постаматов в наших же отделениях банка. То есть отделение банка фактически есть на каждом углу, и можно зайти, в общем-то, отсканировать, забрать, уйти, все так максимально бесшовно и быстро.
Ну, напоминает Сбер с их Сберлогистикой, с постаматами. А вообще на кого, если выбирать из российских бизнесов, из российских маркетплейсов, Каспи в целом больше всего походит?
На самом деле это распространенное сравнение, когда я начинаю описывать, что представляет из собой из себя конкретно наш продукт, у всех жителей России невольно приходит такая аналогия Сбербанк, да, Сбер. Я бы сказала, что здесь основное отличие заключается в том, что большую часть продуктов, которые есть у нас, она была сделана in-house, то есть она полностью интегрирована, и процесс использования и перехода из банка в маркетплейс, в госуслуги и так далее, он бесшовный максимально, и, скажем так, user experience ну вот настолько комфортен, насколько это может быть. В отличие от, на самом деле, я здесь не только, скажем, российский рынок затрону, но это было, я бы сказала, стратегическое решение изначально, то есть фактически у компании есть два пути развития, если они говорят об экосистеме. Это делать все под одним, скажем так, названием и в одном приложении, поэтому пути на самом деле немного кто идет, если так посмотреть на мировой рынок. И второй формат – это создавать разрозненные продукты, иногда покупая другие компании, и дальше попутно пытаясь это интегрировать и как-то создать какое-то одно приложение. На российском рынке, насколько я могу судить, чего-то подобного, чтобы работало в одном API, такого нет. Ну, то есть, даже если мы говорим про крупнейшие российские компании, и про Сбер, и про Яндекс, это все разные приложения, которые кто-то пытается свести, кто-то не пытается свести в рамках чего-то такого единого, скажем так, монолитного. В нашем случае это вот было изначально принятое решение, на мой взгляд, достаточно верное. Хотя, насколько мне известно, в тот момент оно казалось неочевидным для многих.
Ну, сейчас многие воюют с этими суперприложениями, аудитория кипит, потому что это невозможно сделать, а если говорить, проводить аналогии, все-таки мне кажется, что больше всего похож Яндекс. Когда Яндекс наконец-то уберет у себя поиск, в принципе, как сущность по другим сайтам, и докрутит свой финтех, который, я думаю, что в ближайшие несколько лет действительно выйдет на принципиально новый уровень, тут самый близкий именно будет именно этот проект. По поводу логистики. Ты сказала, что постаматы есть. Я читал о том, что в целом своей логистики у вас, в отличие как раз от российских компаний, вообще не было. Все полностью партнерское. То есть это какой-то IT-продукт, который интегрирует просто в ваш бизнес все партнерские, правильно, логистические компании?
Все совершенно верно. Действительно, своей логистики нет. У нас в компании нет ни одного курьера, который был бы in-house. То есть фактически наша задача соединить оператора первой мили, оператора магистрали и оператора последней мили благодаря софту. На самом деле он тоже здесь достаточно уникален, потому что если говорить про внутренний рынок Казахстана, то у курьеров есть наше приложение, опять же таки, это наша разработка, наш продукт, который позволяет, опять же таки, все это отследить и посмотреть. И наша фактически задача здесь выбрать правильно оператора каждого, скажем, логистического отрезка и просчитать, какой будет срок доставки. Ну, на мой взгляд, мы с этим справляемся достаточно хорошо, и на российском рынке, в общем-то, скажем так, с логистикой из России фактически мы делаем то же самое. То есть у нас очень широкая на сегодняшний день география забора в России и доставки в Казахстан, и при этом своих курьеров у нас все еще нет. То есть мы выступаем действительно в качестве такой витрины и в качестве софта для соединения нужных участников e-commerce, скажем так.
Мне еще один момент показался интересным, если говорить о модели вашего маркетплейса. Это разделение, может быть, оно не очень правильное, e-commerce и m-commerce. Ну, с e-commerce все понятно. M-commerce – это возможность заказать товар или услугу в онлайне, в вашем приложении, прийти на непосредственно в офлайн и через приложение выкупить его. Просто интересная такая история, которую пока в России особо не встречал. Хотел про это добавить. Скажи, пожалуйста, если говорить о России, все-таки, если на Украине, например, я читал, Касп недавно, ну, может, не очень недавно купили банк и планируют какой-то выход туда, якобы, то каковы ваши планы относительно России? Продолжать наращивать количество селлеров для того, чтобы увеличивать товарное предложение в Казахстане? Или есть какие-то планы по такому полноценному выходу на российский рынок?
Да, на самом деле, вернусь к предыдущему пункту. Действительно, помимо, скажем, доставки своими силами, которая, безусловно, занимает определенную долю от всей доставки, есть у пользователей возможность возможность прийти в офлайн, купить этот товар, и все равно, в общем-то, транзакция пройдет через нашу площадку. Плюс еще есть экспресс-доставка, тоже, скажем так, мы не избегаем этого тренда к быстрой логистике. Поэтому, да, по сути дела, это такой, скажем, один из вариантов, который позволяет каждому пользователю выбрать наиболее комфортный вариант забора заказов или получения его. Если говорить про другие страны, то на сегодняшний день мы, как, скажем так, банковская инфраструктура, есть, безусловно, в Казахстане, очень широко представлены во всех отношениях. Мы также есть в Азербайджане, и ты верно отметил, что летом прошлого года мы объявили о покупке активов в Украине. Если говорить про, скажем, такое развитие всей экосистемы, очень важным здесь, опять же таки, с твоей стороны верно подмеченным моментом было то, что мы прибыльный маркетплейс. И я бы сказала, здесь вся суть достижения вот этой юнит-экономики, которая сходится, она во многом лежит за счет такой, опять же таки, взаимосвязи всех продуктов. То есть многое зависит действительно от банковской инфраструктуры, от возможности купить все в рассрочку и в кредит, который мы предлагаем как, опять же таки, банк розничный, крупнейший в стране. И прошу прощения, внезапно выключился свет.
Электричество выключилось.
Да, да, ну вроде как все работает. Интернет, по крайней мере, ну бывает.
Ну ничего, справимся.
Да, я тоже так думаю. Вот, ну и да, мы, в общем-то, прежде всего, прежде чем стартовать именно e-commerce направление в любой из, скажем так, стран, в которых мы планируем быть, нам нужно развить именно банковскую инфраструктуру для того, чтобы, скажем, все остальные продукты имели тот же эффект взаимодополняемости, как мы видим на рынке Казахстана. Так что на сегодняшний день мы говорим о вот этих двух странах, помимо Казахстана, которые я озвучила. На российском рынке, я не знаю, исправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, и так достаточно, скажем так, продуктов и банковских, и маркетплейсов уж тем более. Как минимум 5, я думаю, каждый из нас может перечислить, не задумываясь. Поэтому, скорее, нет, пока нас интересует рынок России именно в ключе того, что это, скажем так, большой рынок с точки зрения количества селлеров, это большой рынок с точки зрения ассортиментной матрицы, безусловно, и, что немаловажно, он находится в таможенном союзе с Казахстаном, что делает процесс логистики максимально быстрым, понятным и простым.
Угу. Да, но количество маркетплейсов и банков при этом никого не останавливает пока что у нас, мне кажется. Если говорить о комиссиях, понятно, что вы зарабатываете на банковских операциях, на всем стараетесь. А насколько составляет вот в случае e-commerce и m-commerce в Казахстане комиссия маркетплейса?
Мне кажется, что она достаточно рыночная относительно России, то есть она варьируется от 5 до 15% в зависимости от категории, она абсолютно прозрачна для всех селлеров и одинакова вне зависимости от их, скажем так, размера и оборота на площадке. Поэтому, в общем-то, любая компания, выходя на Marketplace, сразу понимает, какие ее ждут косты при работе с нами. Но это, я бы сказала, опять же таки, то, что можно вынести нам исключительно в плюс, поскольку это дает возможность предсказать свою маржинальность, и я понимаю, что на российском рынке это для многих является болью.
Да. Многие российские компании, e-commerce, ритейл сейчас задумываются о том, нужен ли Каспи, все-таки такая трендовая история, но не могут определиться, как просчитать потенциал вот этого проекта, выхода, не выхода, стоит ли вообще нести эти затраты на просто обсуждение проекта. А так как аудитория основная, практика Days, это как раз крупный средний e-commerce и ритейл, хотелось бы разобраться с тобой сейчас, все-таки нужно или не нужно российским продавцам этим заниматься, помочь, так сказать, всем. Вот с твоей точки зрения, с точки зрения Каспи, почему ваша платформа, ваш marketplace нужен российским продавцам?
Ты знаешь, я бы здесь сказала так. Мне очень нравится такой китайский бизнес-подход. То есть если у вас есть возможность выйти на какое-то количество площадок, то китайский предприниматель, скорее всего, выйдет на все, попробует и потом примет решение. И вот в интервью с Юлианой, как раз-таки Айвенго, она похожий кейс приводила в Европе. Мне этот подход очень импонирует. Если говорить о том, что мы видим на сегодняшний день у наших российских селлеров – для многих на нас уже приходится от общего такого пирога их GMV от 10 до 25%. И важно здесь отметить, что выход на Каспи, он никак не каннибализирует продажи селлера в России. То есть, выходя на новую площадку или развивая там интернет-магазин внутри России, вы, как правило, боретесь за свой, ну, скажем, за один и тот же набор покупателей. Выходя на рынок Казахстана, вы фактически прибавляете еще 18 миллионов жителей Казахстана к уже имеющейся вашей базе продаж. Как минимум, это неплохо. Более того, рынок Казахстана, на мой взгляд, интересен помимо того, что это один из таких крупнейших на постсоветском пространстве рынок с точки зрения аудитории пользователей. У нас, к слову, в приложении 11 миллионов пользователей. Это ежемесячная аудитория, и из них 6,5 заходят в приложение каждый день для того, чтобы совершить какую-то операцию, что-то купить, заказать, перевести деньги, оплатить и так далее. То есть первый плюс значительный – это то, что вы не каннибализируете, скажем так, свои продажи на российском рынке, вы просто действительно добавляете еще один, скажем так, пазл к уже имеющейся картине продаж. Это диверсификация. Диверсификация – это всегда благо для бизнеса, особенно для диджитал. Второй момент – то, что рынок развивается очень быстро, он не уступает ни разу по темпам роста российскому e-commerce, а российский e-commerce, как мы знаем, развивается очень быстро уже несколько лет подряд и, скорее всего, будет развиваться также в обозримом будущем. Ну и, в общем-то, еще одна такая, скажем, вишенка на торте, еще одно дополнение – это то, что рынок e-commerce Казахстана отличается высоким средним чеком. То есть российский рынок e-com – это порядка $20 средний чек, да, где-то там 1200-1700 рублей в зависимости от площадки, то рынок e-commerce Казахстана – это $60. Ну, то есть разница кратная. Если говорить про нашу площадку, то средний чек – это порядка 15 тысяч рублей. Очень-очень даже неплохо, особенно для тех, кто занимается достаточно дорогостоящими товарами.
А как вы работаете с российскими компаниями, по каким моделям, сколько составляют комиссии, как организована логистика? Расскажи про это поподробнее.
Комиссия, как я сказала, прозрачна, она будет одинакова для всех, как в России, так и в Казахстане. Она будет варьироваться от 5 до 15% в зависимости от категории. По поводу логистики, это абсолютно похожая история, как и в Казахстане. То есть фактически мы приезжаем к селлеру на склад, где забираем его уже упакованные заказы и доставляем до покупателя или авиа, или наземным сообщением, в зависимости от категории товара. То есть мы работаем по такой классической модели fulfillment by seller, только в нашем случае селлеру, за редким исключением, не нужно привозить ничего на склад, не нужно замораживать сток, не нужно замораживать деньги. Товар находится у него всегда, и если есть заказ, то начинаются, в общем-то, комиссии, начинаются косты на доставку. Вот. То есть модель выглядит таким образом. Опять же, таки сроки доставки при авиа более чем конкурентны, на мой взгляд. Там порядка 4-6 дней с момента размещения заказа до, скажем, вручения покупателю.
А сколько стоит доставка нам на примерах или какой-то калькуляции? Есть стандартная?
Конечно, да. Опять же таки, я вот так похвалила уже нас за то, что мы делаем достаточно, скажем, прозрачную юнит-экономику для селлеров. У нас фикс. До 1700 рублей заказы мы доставляем в принципе бесплатно, взимая только комиссию маркетплейса, что позволяет выходить на площадку не только с дорогостоящими товарами. От 1700 рублей заказы будут, стоимость доставки будет зависеть от категории товара. Это может быть 150 рублей, это может быть 360 или 600. Ну, к слову, 600 – это крупногабаритные товары, например, тренажеры из России мы доставляем за эту сумму или там бытовую технику. Ну, 150 – это, наоборот, как раз-таки такие достаточно мелкогабаритные товары, поэтому все здесь тоже достаточно просто считается и предсказуемо, вне зависимости, скажем так, от веса заказа, продавец сразу будет понимать, сколько будет стоить вся логистика, не нужно будет сидеть с калькулятором и высчитывать там первую милю, последнюю милю и так далее. Ну, безусловно, здесь нужно отметить, что мы субсидируем логистику, поскольку основным оператором логистики на сегодняшний день является DHL, который славен своим высоким качеством сервиса, но и другие компании есть, с которыми мы сотрудничаем в России, которые делают, например, для нас наземную доставку.
А как оценить потенциал выхода? Есть компания, как понять, сколько можно продавать? Ты назвала какие-то, честно говоря, мне кажущиеся космическими цифры, что есть кейсы, когда там до четверти, да, ты сказала, по-моему, да, составляют продажи на Каспе, но все-таки каким универсальным инструментом оценить потенциал продаж конкретно моей продукции на вашем маркетплейсе?
Наверное, самым простым способом является обратиться к моим коллегам, да, к менеджерам по развитию, по привлечению, и задать вопрос, какой оборот в моей конкретной нише, сколько там продаж в штуках, какие бренды там представлены, как они себя чувствуют и так далее. В общем-то, в таком формате аналитику мы даем по запросу, поэтому это такой первый момент, что можно сделать. Если говорить про какие-то внешние инструменты, которыми славен на самом деле российский рынок, и буквально каждый российский селлер, который к нам обращается, спрашивает, есть ли, скажем так, возможность зайти на какой-то сервис и посмотреть все вручную. К сожалению, модель FBS накладывает определенные ограничения. Я думаю, что зрителям известно, что Fulfillment by Marketplace достаточно прекрасно парсится, дает замечательные данные с высокой точностью, дает возможность предсказать, посмотреть, скажем, ретроспективно на определенную нишу и предсказать там будущие продажи. К сожалению, с FBS ситуация, мягко говоря, не такая. И данные очень разнятся и, оставляют желать лучшего. Поскольку у нас только модели FBS, то каких-то внешних возможностей проанализировать и посмотреть на сегодняшний день нет. Но, опять же таки, в рамках личного кабинета мы планируем запустить такой функционал в ближайшее время, чтобы это было не по запросу, а чтобы это было в таком свободном доступе для наших селлеров.
Угу. Ну, а если говорить о каких-то интересных кейсах с российскими продавцами, можешь поделиться ими? Ты сказала, опять-таки, вот про эти проценты высокие. Мне все-таки интересно, кто может такие проценты показывать. Скорее всего, это какие-то маленькие маркетплейс-бренды, которые просто выходят на разные маркетплейсы и продают. Я не представляю себе, чтобы крупный ритейл или крупный e-com мог такие цифры показать.
Тут нужно понимать, что если мы говорим про крупных игроков, крупные бренды, как правило, у них есть представительство в Казахстане, они работают с нами напрямую через локальное юрлицо. Если мы все-таки концентрируемся непосредственно на российском рынке, то здесь на самом деле для нас самих иногда бывает удивительно, какие категории выстреливают, какие, с какими товарами, которых, оказывается, до этого не было и которые у нас искали, российские продавцы выходят и показывают хорошие результаты. Опять же таки, в категории, например, медицинские товары, достаточно много на сегодняшний день есть кейсов, когда, выходя на площадку, уже там на следующий месяц продавец показывает GMV там от 1 миллиона рублей. В там спорт и туризм подобные есть кейсы, тоже, опять же таки, товары для зимней рыбалки пользуются небывалым спросом, как выяснилось в Казахстане. Если мы говорим про конкретные категории, вот до четверти GMV такие показатели мы видим в детских товарах. Опять же таки, это связано с тем, что конкуренция как такова на площадке не сказать, что очень высока, опять же таки сравнивая с российским рынком, который постепенно, на мой взгляд, превращается в такой алый океан с высокой конкуренцией, с большим количеством селлеров, с, на самом деле, в какой-то степени схожими или конкурирующими продуктами. Если же говорить про, какие-то частные кейсы, не могу, к сожалению, привести по политике неразглашения, но их становится все больше, и вот у нас не так давно было мероприятие офлайн в Москве, на которое мы звали таких представителей DIY, медицинские товары, спорт и туризм, которые делились, успехами на Каспи и их, долей нас в их GMV.
Угу. А ты сказала о том, что юрлицо в Казахстане может быть. Это именно для игроков, представленных в офлайн-рознице в Казахстане, или эта модель удобная и для тех, кто в России только продает, создать свое юрлицо в Казахстане для того, чтобы работать с вами? Нужно ли это? Будет ли так лучше?
Нет, на самом деле такого требования как такового нет. Мы работаем с российскими юрлицами напрямую. Это могут быть ИП, это могут быть различные юридические формы. То есть сотрудничество.
Никакой экономии на этом не будет.
Вы знаете, я бы сказала, что при работе с нами нет, по сути дела нет, но я знаю, скажем так, кейсы, когда открывают юрлицо в Казахстане и продают в ближайшие регионы России с Казахстана, это, скажем так, ведет к экономии на налогообложении. Так что такие кейсы есть, но это скорее наоборот, это не для экономии при сотрудничестве с нами непосредственно. А так мы работаем, в общем-то, и с упрощенкой, и с основной системой налогообложения, поэтому все зависит от специфики конкретного бизнеса. Обычно компании сами принимают решение, в каком формате им комфортнее с нами работать, но подавляющее большинство российских компаний, с которыми мы сотрудничаем, они работают именно через российское юрлицо, не открывая в Казахстане ни представительства, ни, опять же, таки, прям конкретное юрлицо. Ну, если есть такая возможность, то почему бы не сэкономить время и ресурсы на этом?
Ты сказала о том, что недавно была конференция, на которую пригласили компании, которые работают. Меня, к сожалению, на нее не приглашали, и я не в курсе. Можешь дать такую выжимку из того, из этих кейсов все-таки, что делают успешные компании на Каспе, российские, я имею в виду, для того, чтобы действительно продажи были там такими хорошими?
Угу. Ну вот, наверное, мой, пожалуй, один из самых любимых кейсов здесь – это компания категории «Спорт и туризм», которая интегрирована с, ну, точнее, использует платформу InSales и, в общем-то, выгружает остатки, выгружает товары именно через нее. То есть фактически здесь такая есть возможность у продавцов попробовать разные маркетплейсы, с которыми есть интеграция. Их достаточно большое количество, насколько я знаю. И вот компания как раз-таки Туристер решила попробовать. Насколько мне известно, они регулярно пробуют новые площадки, то есть там десятками тестируют, и там, где есть продажи, остаются. Естественно, как правило, в таких случаях у, ну там, не знаю, одна или две площадки из десяти выстреливают, это достаточно стандартная история. Ну вот мы стали одной из таких площадок. Здесь, на мой взгляд, основной, скажем, фактор успеха, он заключался в том, что компания вышла с тем товаром, по которому у него не было конкурентов совсем. То есть это, как я сказала, товары для зимней рыбалки, эхолоты и видеокамеры для подводной, в общем-то, подводного наблюдения. Компания вышла, причем средний чек у них достаточно высокий, и там за первую неделю они получили 35 заказов, подумали, ой, как интересно. В Казахстане мы пока не представлены, учитывая, что логистику мы делаем полностью со склада продавца, почему бы, в общем-то, и не продолжить. Ну и в итоге достаточно динамично они развивались, и в декабре, ну, то есть через пару месяцев, скажем так, после запуска работы они вышли на оборот, если я не ошибаюсь, в 4 или 5 миллионов рублей, и это как раз-таки порядка 12% от их совокупного GMV на российских маркетплейсах, при всем при том, что на российских маркетплейсах они представлены, ну, вот на всех, который мы с вами можем представить. Ну, вот это один из, скажем так, кейсов, но, опять же таки, есть и компании такого более, скажем так, масштабного характера, тот же Xtega, компания Board, это категория DIY, они достаточно хорошо чувствуют себя на российских маркетплейсах, к нам они вышли, мне кажется, в числе одних из первых компаний, поскольку, опять же таки, они, скажем так, всегда ищут новые возможности. И это, на мой взгляд, залог успеха. В итоге мы достаточно активно им помогаем и с размещением ассортимента. Мы в целом, как я сказала, это наша основная цель, на самом деле, при работе с Россией – расширять ассортиментную матрицу. Вот, поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы помогать селлерам с загрузкой и брать какие-то операционные такие вопросы на себя. Вот. Поэтому как-то так, но и опять же таки достаточно хорошие результаты, и я думаю, что мы добьемся еще большего за счет расширения матрицы.
Ты говоришь о подключении, выйти на маркетплейс, а как оно происходит? Недавно у меня в гостях, сравнить недавно, был один российский маркетплейс, которого мне прислали на разных платформах, написали очень много комментариев, что рассказывают они здорово, красиво, а кнопка подключиться у них неактивна, либо там что-то где-то теряется. Вот как у вас происходит этот процесс подключения? Что сделать для этого нужно?
Нужно зайти на сайт, зайти непосредственно на Marketplace, нажать «Стать селлером площадки», заполнить небольшую такую вводную анкету, дальше присоединиться к оферте и получить доступ к личному кабинету. Это достаточно быстрый, на самом деле, процесс. Для ИП это может, регистрация может занять один день, для ООО может быть немного дольше, но, как правило, до 3 рабочих дней с момента подачи заявки до выхода на площадку. Ну а дальше, скажем так, во многом будет зависеть все от самого селлера, насколько быстро он готов действовать на самом маркетплейсе. Как я сказала, всю необходимую помощь со своей стороны мы предоставляем. У нас очень активная техподдержка, которая действительно поддерживает селлеров. Ну и опять же таки есть разные возможности загрузки ассортимента, поэтому по сути дела для каких-то компаний, которые действительно вовлечены и заинтересованы, процесс выхода от, скажем так, регистрации до размещения ассортимента и получения первого заказа может занять там 7-10 дней. Это достаточно неплохой показатель.
Угу. А у вас есть какие-то технологические партнеры в России или все это делается самостоятельно?
Безусловно, есть и техпартнеры для многих компаний, у которых нет внутренних ресурсов заниматься развитием новой площадки, что на самом деле понятно, учитывая их количество. Есть возможность прибегнуть к помощи техпартнеров. Они, опять же таки, у нас есть размещены на сайте, там можно посмотреть, ну, либо обратиться к нам, мы отправим весь перечень, чтобы можно было, скажем так, попробовать новую площадку, не прибегая к каким-то усилиям со своей стороны вовсе.
А можешь выделить кого-то, кто лучше всего для крупного бизнеса в первую очередь?
Угу. Ну, я бы здесь выделила тех, кто с нами на сегодняшний день дольше всего. Это Marketplace Guru, это компания B2Basket, это компания Cactus. Ну, в общем-то, все всем известные, я бы сказала, компании на российском рынке. На сегодняшний день у нас порядка 15 техпартнеров, и каждый может выбрать, скажем так, на свой вкус и цвет технологического партнера.
Угу. А с какими проблемами или сложностями чаще всего сталкиваются выходящие на ваш маркетплейс российские продавцы?
Угу. Вы знаете, самая, наверное, здесь частотная такая проблема на старте – это размещение цены в рублях. Как ни странно, поскольку продажи идут в Казахстане, цены должны быть, соответственно, в тенге, и многие, указывая цену в рублях, получают за первые 10 минут там 100 заказов, и потом хватаются за голову, не понимают, что с этим делать. Вот, поэтому я бы сказала, что ничего сверхъестественного, если компания уже работает на российском рынке e-commerce, ее в случае с нами ну, не будет ждать. То есть модель была максимально выстроена таким образом, чтобы выход на новый рынок для российского продавца от мала до велика был, ну, фактически быстрым, бесшовным и с максимальным количеством помощи с нашей стороны. Ну, более того, опять же таки, российское юрлицо, перевод денег в рублях два раза в месяц, логистика со склада продавца – это ли несчастье?
Ну, те, кто хотят по-серьезному выходить на Каспий, какую команду для этого лучше выбрать, с какими ролями и какими функциями?
Здесь тоже нет, если честно, на мой взгляд, ничего специфического, то есть фактически должен быть аккаунт-менеджер, который будет заниматься ведением площадки и взаимодействовать с техподдержкой в случае возникновения вопросов. Мы видим по опыту достаточно... О, да будет свет.
Поздравляю.
Мы видим... Спасибо большое. Мы видим по опыту крупного именно бизнеса, поскольку это все-таки основная целевая аудитория практики Days, что роль Key Account Manager по маркетплейсу Каспи может совместить человек с ведением другой площадки, а может быть даже нескольких. Но опять же таки, все, что фактически нужно сделать на начальном этапе, это загрузить карточки товаров. С этим мы очень активно помогаем, поверьте мне, особенно если у вас широкий ассортимент. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш менеджер не занимался, скажем так, ручным трудом. это мы берем во многих случаях на себя. Опять же таки, должен быть склад, но это может быть fulfillment-оператор для того, чтобы, скажем так, не иметь, скажем, ни складских площадей, ни сотрудников, которые бы занимались упаковкой. То есть есть массу вариантов, как использовать, скажем, как продавать у нас, используя аутсорс ресурсы, начиная от техпартнера, заканчивая fulfillment-операторами.
Скажи, пожалуйста, а кому нет смысла выходить на Каспи? Ритейлеру, продающему только чужую продукцию, интернет-магазинам, торгующим без склада? Вот можешь выделить те компании, кому нет смысла выходить, и, может быть, те категории, с которыми нет никакого смысла соваться на Каспи?
Я бы здесь тогда отметила даже не те категории, с которыми нет смысла соваться, а те категории, которые просто на площадке не представлены. Я думаю, что сейчас для некоторых будет удивление, но, например, товары 18+, у нас на площадке запрещены, несмотря на то, что на российском рынке это достаточно динамично развивающаяся категория. Поэтому, скорее всего, селлерам именно этой категории пока что нет смысла смотреть в нашу сторону. Но, опять же таки, там холодное оружие, опасные различные предметы, которые запрещены к транспортировке, тоже пока что на, скажем, такой паузе. К, на самом деле, продуктам питания в трансграничной торговле тоже, я бы сказала, что нужно подходить очень внимательно, потому что далеко не весь ассортимент покупатель будет ждать там те же 4-5 дней. Несмотря на то, что доставка действительно быстрая, мы стараемся обеспечить ее в кратчайшие сроки, но тут нужно поставить себя на место пользователя, на место покупателя. Готов ли он, там, не знаю, 4 дня ждать гречку объективно? Скорее всего, нет. Вот, все остальное я бы сказала так. Если вы имеете опыт на российских маркетплейсах и вы продаете, скажем, товар, особенно в таком высоком ценовом сегменте, я бы так сказала, от 1000, то 100% стоит рассмотреть нас в качестве дополнительного канала продаж. И сделать это достаточно просто, достаточно зайти на сайт и посмотреть, как выглядят ваши конкуренты, с какими товарами они сейчас представлены, а самое главное, какая у них цена. Потому что низкая конкуренция на площадке, как правило, ведет к тому, что, ну, первое, да, понятное дело, что будет много пустых ниш, но второе, если на нише есть селлер, и он один или их несколько, то цена будет завышена. И это то, что мы видим на сегодняшний день у нас на площадке, и то, что российские селлеры успешно решают, потому что они могут предложить действительно лучший оффер. То есть я бы посоветовала вот всем остальным, за исключением тех категорий, которые мы не доставляем или не продаем, просто зайти на площадку и посмотреть, как выглядят их конкуренты, посмотреть, в общем-то, повнимательнее на витрину. Потому что самые успешные кейсы, когда компания вышла и очень быстро выстрелила, она и залог, на мой взгляд, успеха – это ассортимент, которого нет на маркетплейсе. А ищут у нас фактически все, то есть мы мультикатегорийная площадка.
Скажи, пожалуйста, а разница для российских и селлеров из Казахстана? Вопрос задают. Во-первых, как конкурировать с селлерами из Казахстана? У вас же есть экспресс-доставка. Все, если товар уже представлен кем-то, и разницы в цене значительные не получаются. Не говорит ли это о том, что особого смысла даже выводить эту продукцию нет на вашу платформу?
Это на самом деле хороший вопрос. То есть мы понимаем, что в трансграничной торговле будут ждать два типа товара. Либо это уникальный ассортимент, либо это лучшая цена. Ну, тут, в общем-то, никаких секретов нет, это особенности трансграничной торговли. Но в случае с Казахстаном, то экспресс-доставка есть только в Алматы и для определенного, скажем так, ассортимента товаров. Если мы говорим о доставке между регионами Казахстана, то есть, например, склад находится в Нур-Султане, а покупатель заказывает товар из Алматы, то сроки доставки будут, как правило, близки к тому, что мы делаем из России, опять же таки, за счет наличия авиасообщения. Поэтому по поводу сроков доставки я бы здесь скорее не переживала. Я бы посмотрела, первое, наличие товара уже на витрине, есть ли какие-то конкуренты, потому что, опять же таки, очень часто в, например, категории красота и здоровье, БАДы, бьюти-гаджеты у российских селлеров дизайнеров действительно классный ассортимент и цена, которая, ну, очень конкурентна. Поэтому им, просто зайдя на витрину, они сразу понимают, что им, скажем так, есть где развернуться, а это, на самом деле, мне кажется, для бизнеса самое главное, чтобы они видели, скажем так, такую возможность, и наша площадка здесь ее дает.
Угу. Скажи, пожалуйста, вот еще вопрос задают. Все-таки разница в условиях для селлера из Казахстана и в России? Есть ли она на одну и ту же продукцию?
Комиссия у нас абсолютно одинаковая для всех селлеров, вне зависимости от того, где зарегистрировано их юрлицо. Стоимость доставки для России будет незначительно выше, чем для Казахстана. Поэтому, в общем-то, условия очень схожи. Но, опять же таки, мы видим, что проработав какое-то время у нас на маркетплейсе, российские компании для того, чтобы все-таки сократить логистическое плечо, начинают либо открывать свои склады в Казахстане, либо используют фулфилмент операторов именно для, скажем так, А-категории товаров, которые, скажем так, оборачиваемость которых будет зависеть от сроков доставки. Поэтому такие варианты тоже есть. В последнее время их становится все больше, то есть фактически основной сток, например, у компании лежит в Москве, максимально широкий ассортимент, но проработав на Каспе, там, например, полгода, они увидели, что определенные категории товаров или определенные позиции конкретные пользуются большим, лучшим спросом, и их имеет смысл доставить в страну, скажем так, откуда будут покупать. Но это, опять же таки, зависит от специфики бизнеса. Многие и без этого прекрасно зарабатывают свои миллионы, десятки миллионов рублей ежемесячно.
Скажи, я вижу, есть частные вопросы здесь задаются. Можно их будет тебе потом в личном сообщении адресовать?
Конечно, 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 да.
У нас под видео на YouTube будет размещена ссылка на Дарью на Facebook. Я думаю, что можно будет ее немножко помучить вопросами. Главное, не говорите, что это с практика Days, а то Дарья больше никогда ко мне не придет. Ну, и если говорить о крупном бизнесе, можно ли по вопросам подключения писать тебе напрямую будет непосредственно?
Конечно, конечно. Я думаю, что мы сможем разместить какую-нибудь реферальную ссылку, может быть, мы со своей стороны дадим от, скажем так, пришедших от практики Days некие плюшечки для продвижения на площадке. Я думаю, что лишним это ни для кого не будет.
Окей, договорились. Ну, а если говорить о твоей работе, то руководитель направления развития маркетплейса. Чем занимаешься ты?
Угу. На самом деле, основная задача наша, как я сказала, это расширять ассортимент. Мы это делаем за счет иностранных селлеров. Естественно, основной пул приходится на Россию, поскольку мы прям сконцентрировались, скажем так, на этом рынке. Здесь много селлеров, маркетплейсы российские регулярно отчитываются о кратном росте количества продавцов на площадках, и, соответственно, мы здесь им предлагаем дополнительную возможность заработка за счет того, что они выходят на новый рынок. Ну и опять же таки, у многих бизнесов, кстати говоря, есть амбиции выходить за пределы России, и это касается не только крупных компаний, но и компаний поменьше. Помимо этого, на этот год у нас есть, скажем так, планы по расширению портфеля селлеров, привлечению селлеров не только из России, но и из, например, некоторых западных стран. Более того, на площадке есть и определенное количество китайских селлеров.
Угу. Ну, отлично. Скажи, да.
Да, ну, то есть фактически мой скоп задач – это привлечение, онбординг и дальнейшее их развитие на площадке. Я как раз-таки отвечаю за перформанс их на маркетплейсе и за итоговый GMV всей трансграничной торговли.
У нас вместе с форумом IDRF 2022 Celebrate People, который пройдет 22 апреля, была идея сделать отдельную спецрубрику и говорить о людях, которым посвящена и сама конференция, и их работе, наверное, челленджам. Если говорить о том, что драйвит тебя больше всего в работе, ты перечислил какие-то направления, и зачастую это довольно рутинные задачи. Ты могла бы выделить что-то, что сильнее всего именно драйвит, нравится тебе в твоей работе?
Ты знаешь, я бы сказала, что мне нравится быть близкой, скажем так, к продукту. То есть каждое решение фактически, которое принимается, оно так или иначе будет влиять на покупателя, оно будет влиять на селлера и на его дальнейшее развитие на площадке. Очень много времени от, скажем так, моего стандартного рабочего дня приходится именно на общение с селлерами, причем не только с, скажем так, брендами категории А, но и компаниями поменьше, для того, чтобы понять, какие у них есть боли в работе на маркетплейсе, что мы можем улучшить со своей стороны для того, чтобы их опыт, скажем так, был максимально приятным, потому что действительно, глядя на отзывы, комментарии, скажем так, по многим площадкам, все видят, что есть еще над чем работать, и нам в том числе. Поэтому, скажем, общение напрямую, такое face-to-face, что называется, с компаниями, действительно очень драйвит и дает возможность улучшать продукты дальше. Это самое важное. То есть, когда у тебя уже есть определенная база, определенные наработки, и ты видишь, сколько еще направлений развития этого продукта есть, что ты можешь сделать сам для того, чтобы завтра продукт был лучше, чем он был вчера. Ну вот, я даже не могу, если честно, представить, что может драйвить больше, чем это.
Я знаю, что это уникальная ситуация, потому что многие маркетплейсы, общаясь со своими селлерами, как правило, выслушивают какие-то претензии, сложности, проблемы. Для многих это скорее не какой-то классный момент, а стресс. Что у тебя вызывает стресс тогда в твоей работе чаще всего?
Я даже, если честно, не могу сказать, как-то так я удивительно вписалась в ту роль, которую я занимаю, и все то, что вызывает стресс, это, как правило, позитивный стресс. То есть, да, действительно, бывают, скажем, сложные переговоры с селлерами, которые сравнивают там с зарубежными маркетплейсами, в которых какое-то огромное количество функционала, и им бы хотелось видеть весь этот функционал у нас, но для нас это невероятная обратная связь, которая дает возможность развиваться. Но, на мой взгляд, это такое самое важное, поэтому много времени на это трачу и, на самом деле, наслаждаюсь общением. При всем при этом я бы сказала, что вот даже на мероприятии, которое было, получили очень много положительного фидбэка именно о работе команды, которая, скажем так, не халатно и не холодно относится к разной обратной связи. Она, конечно, не всегда бывает позитивная, она бывает и такая достаточно болезненная, но тем не менее, это все точки роста.
Спасибо. Ты сказала, что получаешь удовольствие от общения. Я сегодня получил удовольствие от общения большое. Спасибо тебе большое. Успехов. Ну, я надеюсь, что российский бизнес действительно сможет пользоваться той возможностью, что она будет эффективна. Выход на Каспи. Успехов тебе, компании. Я думаю, до новых встреч, когда будут подведены все результаты. Во второй половине года, наверное, уже с удовольствием вернулся поговорить, если будет возможность, о конкретных кейсах, конкретных компаниях, если они будут сформированы и доступны для рассказа. Спасибо тебе большое за встречу и успехов.
Да, да, Борис, спасибо большое. Очень надеюсь, что это было полезно и даст возможность российским компаниям расширяться и развивать их бизнес. Так что да,
я
до
тоже.
Новых встреч.
Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписание эфиров на сайте практикадейс.ру.